Аллилуйя. Отец неба и земли, великий святой, всемогущий Творец неба и земли, мы благословляем Твое святое имя, благословляем Твои святые небеса и преклоняемся, Боже, пред Твоей мудростью, величием и славой Божией. Мы просим Тебя сегодня, благослови каждого из нас, просто особенно прикоснись к каждому сердцу, Боже, дай нам откровение о Твоих праздниках, благословение о том, как нам жить, как нам служить Тебе, как нам поднимать руки Твои и как нам идти к Твоим небесам, как нам идти к Тебе. Я прошу Тебя, положи свою крепкую руку на интернет-соединение и дай нам возможность, Боже, просто плодотворно сегодня пообщаться. За все Тебе честь и слава, великий святой, всемогущий Творец неба и земли. И все дружно скажем амэн.
Амэн.
Так, итак, значит, мы с вами поговорили прошлое служение о 23 главе, в которой говорилось о Муадим. Муадим – встреча. Встреча с Творцом. И этих Муадим, как мы с вами насчитали, 7. Сразу после 23 главы начинается, естественно, 24 глава, в которой говорится: «Прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник вне завесы ковчега». Обратите внимание, мы говорим с вами о праздниках, о Муадим, и вдруг идет разговор о том, как и когда нужно зажигать светильник. Как вы думаете, на что намек? В еврейской традиции считается, что это явный намек на праздник Хануку. Помните, там, где как раз и нужно было зажигать минору в храме после греческо-сирийского нашествия. Дальше идет разговор о том, что где должен стоять Аарон и так далее. От вечера до утра это постановление в роды ваши. Следующий стих, 4, 5 даже. «И возьми пшеничные муки и испеки из нее 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 2/10 части ефы. И положи их 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. Положи на каждый ряд чистого ливана, и будет это при хлебе в память в жертву Господу. В каждый день шаббата постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный». Итак, смотрите. Здесь мы видим один праздник, это Ханука, то есть с Рождеством рядышком они всегда вместе стоят, где-то 25-го Кислёва это, оно иногда попадает на 25 декабря, иногда попадает на начало декабря и так далее, но суть заключается в том, что это праздник света и добра. То есть светильник должен гореть для того, чтобы был свет. И это великий праздник, установленный Творцом. Дальше, следующий праздник – это хлеб. Хлеб, который мы печем, хлеб, который должен накрываться каждый раз на стол, и здесь немножечко попахивает Пуримом. Итак, мы закончили как бы все праздники, которые, в общем-то, есть у нас в течение года, кроме тех, которые назначены уже чисто традиционно, чисто по-человечески. Таких у каждого народа предостаточно, поэтому об этом говорить не будем. Но нас интересует один момент. Положи, возьми пшеничной муки и испеки из нее 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 2/10 части ефы. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом. Это завет вечный. То есть здесь говорится о хлебе, который должна печь женщина каждый шаббат. Честно сказать, никогда не замечал. Я думал, это просто наша традиция. Смотрите, здесь стоит завет вечный. То есть мы представляем пред Господом 2 хлеба. Один хлеб – это Израиль, то есть священник, и другой хлеб – это народ, которому этот священник должен служить. Мы представляем их пред Господом каждый шаббат. Завет вечный. Мы с вами уже говорили, что такое кдушин, что такое завет. Есть постановления, которые запрещающие, и есть постановления, которые дают нам шанс и возможность угодить Творцу. Раз. И номер 2. Дать ему возможность излить с небес благословение. Потому что здесь, на земле, Бог действует через нас, через людей, человеков. Тем более, когда мы поступаем и делаем то, что Он нам говорит. В этот момент Он абсолютно легитимно изливает могущественное благословение на народ. Вот возьмите и попробуйте. В пятницу до обеда спеките хлеб, сделайте такие плетеночки по 12 штук, и в пятницу вечером посадите всю семью, поднимите 2 хлеба, это делает уже мужчина в доме, муж, и вы благословляете пред Господом все народы земли. И Израиль, и все народы земли. И в этом благословении есть определенная могущественная сила, потому что это постановление Творца, потому что это свято. И мы с вами говорили, что есть место, в котором нет места разводам, есть место, в котором нет места алкоголизму, наркомании, нет места нелюбви, нет места безработницы, нет места несчастью. Это место называется святость к душе. Вот эту святость здесь Писание и указывает нам. То есть мы входим в этот самый шаббат с постановлением, которое нам установил Творец. И этим мы переходим на его территорию, а значит попадаем автоматически под могущественное благословение. И идем дальше. В каждый день шаббата постоянно должно полагать их пред Господом. Или в каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом. Это завет вечный. 9 стих. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте. Ибо это великая святыня для них из жертв Господних, постановление вечное. То есть одни должны делать, другие есть. Вот те, которые должны есть, это тоже постановление вечное. И это тоже святость. И дальше странная история, которую мы видим здесь. Как бы что она здесь делает? Здесь говорится о праздниках. И мы с вами обратили внимание, да, что все праздники начинаются с шаббата. И как бы остальные выходят из шаббата. И праздник, который, о котором мы сегодня с вами поговорим, то есть Шавуот, и праздник Пейсах, и праздник Рош ха-Шана, и Йом-Кипур, все 7 праздников Господних, они выходят из шаббата. Почему? Потому что законы и постановления точно такие же, как в шаббате, но несколько как бы больше разрешенного. Там вот это, вот это, вот это, вот это можно, а это как бы в шаббат вообще многие вещи, многая деятельность различных работ категорически запрещена. А в праздники есть определенные виды работ, которые, в общем-то, разрешены. То есть мы видим, что это какая-то модель шаббата, которая выходит оттуда. И эта модель имеет определенное название, определенную цель, кульминация, историческая какая-то кульминация человеческой истории, в которой участниками являемся мы. И вдруг среди всех этих праздников появляется странная история. И вышел сын одной израильтянки, то есть еврейки, родившейся от египтянин. Папа был не еврей. К сынам Израилевым и построился в стане сына израильтянки с израильтянином. Ну, Мидраш говорит, что они там подрались, в общем-то. Теперь смотрите, интересный момент. Как вы думаете, 3 миллиона человек, люди вышли из Египта, то есть из рабства. Вы представляете, какое напряжение внутреннее? То есть там люди были разные. Люди были со слабыми нервами, люди были с крепкими нервами, и иногда нервы не выдерживали, потому что такая группа людей, 3 миллиона человек, это немало, и это пустыня. И я так думаю, что там этих драк было немало. Но ни одна из этих драк не вошла в историю. А вот именно это. Ну и естественно, тогда возникает вопрос, чем же эта история так знаменательна, так поучительна? Читаем дальше. «И хулил сын израильтянки имя Господне». Вот тебе раз. Мало того, что подрались, почему-то он еще и хулит имя израильтянки и злословил Господа. И привели его к Моше, имя же матери его Саламиф, не просто так, смотрите, имя матери указывается, дочь Даврина, из племени Данова, из колена Данова. Колено Данова так отличалось хулиганством на самом деле. Такие ребята были, которые постоянно чуть что кидались в драку, и их эмоции просто захлестывали. То есть... Логически, может быть, нужно поступить совсем по-другому, но когда человек двигается на эмоциях, он обязательно ломает дрова. То есть он делает массу ошибок. И потом ему приходится платить за эти ошибки. Поэтому написано, да солнце не зайдет в гневе вашем. Что же там произошло? Мидраш рассказывает примерно такую историю. То, что мы с вами читаем, смотрите, хлеб, который должен был приноситься пред Господом, это должен был делать только Аарон. То есть войти в святая святых и принести хлеб. Этот товарищ тоже захотел это сделать. И не потому, что у него отец египтянин был. Не потому, что он как бы двух кровей был. А потому, что он не был священником. И он не мог там находиться. Естественно, нашелся человек, который сказал ему, куда ж ты прешь-то? Не должно тебе там это делать. Ответ был очень горячий и резкий и категоричный. Началась драка. После этой драки, ну, подрались и подрались. С кем не бывает, делов куча. Что же дальше происходит? А дальше он говорит, ах, я такой, вот им можно, а мне нельзя. И он начинает злословить Господа. Уже не того человека, который, потому что он понимает, что этот запрет не от этого человека, он как бы ничего не решает, он просто ему сказал. Вот смотрите, мы с вами иногда видим диалог Иешуа и фарисеев. И иногда эти диалоги носят такой характер, как сказать, больше конструктивный, наверное. Допустим, вот этот момент с мытьем рук там и так далее. Там разговор-то, собственно, идет какой? Почему твои ученики не моют руки перед едой, да? А может быть, ты знаешь что-то такое, чего не знаем мы? Либо, может быть, ты не знаешь что-то такое, что знаем мы? Давайте пообщаемся, поговорим, обменяемся мнениями. Как правило, именно вот эти все диалоги, которые мы читаем в Брит-Хадаша, в Новом Завете, где встречается Иешуа вместе с фарисеями, и у него идет определенный диалог. Они, 80% из них, там нет вражды, там нет злобы, там идет конструктивный диалог. То есть он говорит им, объясняет, а они говорят, слушай, ах так, а может быть вот так, смотри, может быть ты этого не знаешь, чтобы вот эту часть. Он говорит, нет, почему же знаю, это вот так. И диалог как бы заканчивается, потому что халилуя, Рави, ты прав. Здесь диалог совершенно другой происходит. Здесь человеку говорят, ты что-то хочешь делать, то, что не нужно делать. Вместо того, чтобы сказать, почему я делаю то, что я могу делать, и основательно подтвердить это, ну, чисто теологически, по Писанию и так далее, человек не может. Он не может, он весь на взрыве, он начинает драться. После этого он начинает хулить Господа. Очень часто с людьми здесь на земле встречаются такие дела. То есть человек вдруг понимает, что он зол на Творца. Потому что все идет не так, как бы ему хотелось. Потому что это наша внутренняя гордость и наше внутреннее желание даже служить Творцу, Вот огромный такой внутренний огонь. Я хочу служить Творцу, но вот я хочу служить вот именно вот так. Хорошо, но ты не можешь так служить. У тебя не хватает для этого 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ты не готов. Ах, я не готов. А кто ж тогда готов? И тогда начинается конфликт. Люди выходят из общин, и начинается... Я люблю Господа, но не люблю тебя. А здесь получается такое дело, что если ты не любишь брата, которого ты видишь, и любишь Господа, которого ты не видишь, то ты брат лукав. Я думаю, что это урок именно такого характера. Ну, Моше, понятное дело, не знал вообще, что делать. Потому что ситуация из ряда вон выходящая. Такого, видимо, еще не было. Посадили его под стражу, доколе будет объявлена им воля Творца. И сказал Господь Моше, говоря, слушай, Моше, ну-ка выведи вот этого, который засловил из стана. А все слышавшие, слышите? Все слышавшие, то есть если есть свидетели, то тогда будем о чем-то говорить. Если нет свидетелей, то не о чем тогда говорить. И все свидетели... слышавший, пусть положит руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. Вы когда-нибудь видели, чтобы раввины побивали камнями кого-то? Вот скажите мне, пожалуйста, кто-то видел вообще такую ситуацию? Да, в исламе мы эти моменты видим. Там я даже видел ролики, когда просто побивали женщину камнями и били палками. За блудодеяние или еще что-то там такое. Я не знаю, кто им это разрешил. Смотрите, здесь суть, что значит камень? Камень – это тяжесть. Тяжесть грехов. Люди, свидетели, только свидетели, те, которые слышали, а слышали, как понятно, все, возложили руки на этого человека. И грехи их перешли на него. И под этой тяжестью он просто устоять не смог. Вот это и есть смертная казнь в библейском понимании. Потому многие никак понять не могут, что значит Бог есть любовь, и вдруг побивают камнями, убивают человека. Это появилось гораздо позже, во времена уже Брит-Хадаша, Нового Завета, когда вот эти вещи немного потерялись. Они немного, а крепко потерялись. Есть вещи, которые мы как бы теряем картину, когда не совсем понимаем исторический аспект и тех людей, которые шли там. И мы сегодня стараемся как бы восстановить эту картину во всех ее деталях, чтобы нам было более понятно, более ясно и четко. Ну, не знаю, вы помните, Никодим, например, приходит вечером или ночью к Иешуа и задает ему определенный вопрос. Но для того, чтобы понять, кто такой Никодим, нужно... конечно же, знать, кто это вообще. Там написано «Учитель Израиля». Если вы посмотрите в другие места из Писания и в Мидраши, вы вдруг увидите, что Никодим-то был непростой человек. Он был не просто учитель, он вообще меценат был. Богатейший человек, который жил в Израиле. А около 1000 человек различных религиозных лидеров, фарисеев, которых он обеспечивал жильем, пропитанием и так далее. То есть это был человек, который с удовольствием жертвовал свои финансы. Если вы помните, у него была дочь, которой он дает приданое. И это приданое, если переместить на сегодняшние деньги, это где-то около 100 миллионов долларов. То есть человек был несметно богатый. И еще он ей дал отход ко сну. Кто-то знает, что такое отход ко сну? Отход ко сну – это означает, девушка, которая могла себе позволить такой отход ко сну, это специальные масти, это специальные массажи, это специальная одежда и так далее. Это очень дорого стоило. И на то он ей на каждый день 6 тысяч дал. Вы представляете, как велик? Чтобы нам понять, что такое 6 тысяч долларов или что такое... миллион долларов, нужно понять, что в то время человек зарабатывал, в среднем зарабатывал 6 динариев в день. А 6 динариев это где-то может быть полтора-три доллара. То есть этого, вы представляете, насколько этот человек был богат. И вдруг он приходит к Иешуа, и написано, что он ночью пришел. Дело в том, что в Израиле ночью никто не приходит, а приходит вечером, потому что жара спадает, и потому что дела, как бы рабочий день закончился. И есть время, когда можно пообщаться, порассуждать, поразмышлять о вышних. Вот он и приходит туда. Дальше этот диалог вы, конечно, помните. Но вот смотрите, чтобы для того, чтобы нам понять, зачем же пришел этот Никодим, я просто рисую как бы маленькие картинки для понятия того, что мы не всегда все понимаем. Он, скорее всего, вы понимаете, зачем приходит меценат, который с удовольствием поддерживает. То есть он видит какое-то новое направление, он видит чудеса и знамения, и он ходит поддержать их финансово. А Иешуа ему говорит совсем другие вещи, что здесь как бы финансы никакую роль не играет, мы занимаемся совсем другими делами. И он ему объясняет о том, что тот говорит, ну как же я снова должен в чрево матери зайти и так далее. Мы видим этого Никодима, встречаем в 70-е годы, когда римляне осадой брали Иерусалим. И там было три человека, которые приняли решение не открывать ворота Иерусалима. И сказали, у нас денег много, у нас хватит на 20-30 лет кормить весь Иерусалим. А они постоят, стены они разрушить не смогут. Постоят, им надоест, и они уйдут. Один из них был Никодим. Потом мы с вами встречаем еще одну историю. Едет раввин и встречает девушку, которая собирает колоски и вытаскивает оттуда зернышки. И этим питается. И когда у нее спросили, кто ты, а выясняется, это была дочь Никодима, того самого великого мецената. Он был тайный поклонник Иешуа, много делал хорошего. Но из этой истории мы как бы делаем вывод, что не все решают финансы, даже вот такого огромного масштаба. Все решает совсем другое. Поэтому здесь, в этой истории, с этим человеком все решается как раз из понимания того времени. Потому что у нас часто был такой разговор, почему побивали камнями, да это бесчеловечно и так далее. Еще раз, камнями никто никого не побивал. Возлагали руки. И это духовное убийство. Возложение рук на человека. Это означает, это были люди, свидетели, которые слышали, что он говорил. И под тяжестью его же собственного греха, который люди все слышали, под тяжестью этих рук, его жизнь приходила к концу. Выведи засловившегося вон из стана, и все слышавшие, пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сыны Израиля, он скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. Еще раз. Кто будет злословить Господа Бога, тот понесет грех свой. Не чужой, а свой. Именно вот таким же моментом. И хулитель имени Господня должен умереть. Все общество должно положить на него руки. Будет ли то пришелец, ли туземец, ли станет хулить имя Господне, будет предан смерти. 17 стих сразу начинается снова разговор. А кто убьет какого-либо человека, тот будет предан смерти. То есть человек, это тебе не животное. Человек, это образ Божий. Кто убьет человека, тот будет предан смерти. То есть разговор идет о том, что если кто-то убьет человека, больше чем убить его, а как он его убил? Может быть, бросил камень. Может быть, состояние аффекта как-то сделал. Для того были специальные города, куда они могли убежать от вот этого момента. Но больше, чем это сделать, то есть, знаете, как люди когда-то готовы мучить, издеваться над человеком, подвергать его различным пыткам, чтобы он не просто умер, а чтобы он в муках умирал. И не один день, и не два дня, и не три дня. И группа товарищей подходит и наслаждаются, как он страдает там. Категорически запрещено. То есть, ты можешь сделать меньше, чем он сделал, проявить любовь. Но больше, чем он сделал, это вообще, это уже запрещено. Кстати, Иешуа в Нагорной проповеди именно вот эти вещи и говорит. А кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своему, тому должен сделать то же самое, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так ему должен сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее. Кто убьет человека, тот должен предан быть смерти. Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так для туземца. Ибо я Господь, Бог ваш. Все равно, кто он, то есть. И сказал Моше сынам Израилевым, вывели злословища вон из стана и побили камнями, и сделали сына Израилевы, как повелел Господь Моше. То есть, когда мы читаем вот это око за око, зуб за зуб, тебе выбили зуб больше, чем выбить зуб, ты не имеешь права. Дальше грех. Но ты можешь вообще ничего не делать. То есть это уже проявление силы. Это уже проявление мудрости. Это уже проявление зрелости, когда ты не отвечаешь злом за зло. Но если ты как бы такой новичок, только начал, и эмоции тебя захлестывают больше, чем тот зуб, который тебе выбили, ты не имеешь права сделать. Поэтому здесь говорится зуб за зуб, око за око и так далее. Больше этого делать нельзя, меньше можно. Это в принципе как то же самое, что когда мы говорим: Боже, вот я каждое утро буду час тебе молиться. Ты можешь и 2, и 3, и 4, и 5, и 10 часов молиться. Но меньше, чем ты сказал, это уже грех. Вот в принципе здесь такая же система. Окей, итак, мы закончили главу Емор и переходим с вами к главе Беар. Беар Синай. И сказал Господь Моше на горе Синай, Беар Синай, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я дам вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню». То есть здесь говорится уже, смотрите, если мы раньше говорили о святых днях, о святых людях, выделенных, теперь, оказывается, у земли есть тоже святость. И она тоже должна отдыхать. Но почему здесь говорится, именно подчеркивается, что именно на горе Синай сказано было это все? Вспоминаем, что произошло на горе Синай. Мы стоим на грани. Сегодня 4 Сивана. Если вы помните, 1 Сивана Израиль подошел к горе Синай и стал там кругом вокруг этой горы, лагерем разбился. И 1 Сивана ничего не происходило. То есть люди пришли и должны были отдыхать. 2 Сивана начинается диалог Творца с Моше, потому что Моше поднимается на гору. И идет с ним диалог, разговор. Он им говорит, что передай этому народу, что вы будете у меня царством священников. Моше спускается с горы и начинает говорить с народом 3 Сивана. 3 Сивана он им передает все то, что сказал им Творец, о том, что они теперь будут народом священников. То есть они не будут токарями, слесарями, или музыкантами, или еще что такое. Они будут теперь священниками над всей этой землей. Это мой план, Господь говорит. Окей, либо вы принимаете, либо вы не принимаете. Не принимаете, найду других. Народ говорит: хорошо, Моше, мы, конечно, тебе верим, но пусть Господь нам сам скажет. Моше поднимается на гору. Ну, Господь уже все это знает. Безмолвие и понятное, они мне не верят. И Бог говорит: окей. Пусть подготовятся 3 дня, к женам своим не прикасаются, омоют свои одежды. То есть вот эти вот эти два дня подготовки и третий день подготовки. А на четвертый день я сойду, чтобы они тебе поверили. На четвертый день сойду, чтобы они тебе поверили. И так получается. Первая Сивана, вторая Сивана, третья Сивана. Четвертого Сивана начинается подготовка. Омыть одежды. К чему я вам это говорю? Мы стоим сегодня с вами. В среду начинается праздник Шавуот. А время это то же самое. Вот эти три дня. Три дня подготовки для встречи с Творцом. Почему? Потому что помните, когда он сказал, что когда прозвучит трубный звук шафара, вы подниметесь на гору. Если бы поднялись на гору, то излияние Духа Святого произошло бы уже тогда, а не через тысячу лет, когда это будем мы уже читать в книге Деяний, когда это все произошло. Оно бы произошло там, но народ не поднялся. Видимо, не до конца омылись. Видимо, были не в состоянии встретиться с Творцом настолько, насколько это должно было случиться. Поэтому они сказали Моше: ты иди, ты нам потом расскажешь. Мы отказываемся от этой встречи, мы боимся. Чтобы, не дай Бог, с нами такого не случилось, мы подходим с вами к празднику Шавуот. Шева на иврите 7. 7 и 7, 49. На 50-й день. Что произошло? На 50-й день Бог начал говорить с Израилем. Сегодня 48-й день отсчета Омера. Завтра будет 49-й. В среду будет 50-й. То есть 50-й день. Или во вторник вечером Творец сошел с горы, все тряслось, но это традиция. Понятно, что все произошло именно рано утром, не вечером, а рано утром, когда все проснулись и стояли. И в 50-й день, то есть не 6-го Сивана получается, а 7-го Сивана, все стояли и не пошли на эту встречу. Не были готовы, испугались. Чтобы с нами такого не случилось, нам нужно вот эти три дня очень хорошо подготовиться. Вы поймите, ничего не изменилось с того времени. Бог ждет нас, и Он хочет, чтобы мы встретились. Во-первых, это священное собрание, в котором мы все вместе приходим и вместе собираемся. И там, если я готов, если у меня есть жажда, если у меня были эти переживания, и я жду этой встречи, мне все равно, как пройдет этот праздник. Будет красивая музыка, не будет красивая музыка. Будет там весело, не весело. Я пришел навстречу. Ты сказал, Боже, я пришел. Ты сказал, я сделал. Это святость. Нам нужно встретиться с Творцом, чтобы получить ответы на свои нужды. Нам нужно встретиться с Творцом, чтобы Он мог сказать, и частиком, смотрите, это не Его проблема, это наша проблема, почему мы не можем с Ним встретиться. Мы либо боимся, либо не готовы к этой встрече. Всего три дня. Но если есть внутри этот огонь, если есть внутри это огромное желание встретиться с Творцом, слышите, Бог видит сердце наше. Не лукавое сердце. Он и лукавое сердце видит. Потому что многие говорят, ну я не могу в святости жить, Бог знает мое сердце. Бог, конечно, знает твое сердце. Если ты не можешь, Он поможет. А если ты не хочешь, кто ж тебе поможет? Ой, как нам нужно проверить наше сердце. Ой, как нам нужно узнать себя там внутри. Что я вообще хочу? Какие у меня желания? И тогда эта встреча произойдет. Вот эти три дня. Проверьте себя. Подготовьте себя. 7,7,49. 7,7,49. Сейчас мы с вами будем читать. Оказывается, у земли на седьмой год есть свой шаббат. Читаем. Объявись нам, Израилевым, и скажи им, когда придете в землю, которую я вам дам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. То есть, помните, был такой момент, под пары отдавали. Шесть лет засевай поле твое, шесть лет обрезал виноградник твой, собирай произведения их. А в седьмой год да будет шаббат, суббота, покоя, земля, суббота Господня, поле твоего не засевай, виноградника твоего не обрезывай, что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли. То есть их урожаю даже не притрагивайся. А как же тогда жить? Ведь это ж не день, не два. Ладно, мы можем попаститься день-два, это ж целый год. И будет это продолжением шаббата земли всем вам в пищу. То есть это будет шаббат, в котором у вас будет всегда все, независимо от того, работали вы, не работали вы. Вам в пищу тебе, рабу твоему, рабе твоей, наемнику твоему, поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будет все произведения ее в пищу, и насчитай себе 7 субботних лет. 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49. Смотрите, опять 49. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения, вострубите трубою по земле вашей, и осветите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей. Возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратите свое племя. Мало ли, куда тебя судьба забросила. А может быть, ты за это время уже погряз в долгах, и ты упал о том, о чем мы говорили в самом начале. Помните, та самая красная черта, ниже которой Господь не даст тебе упасть. То есть вы представляете, там должен, тут должен, там должен, тут должен. И ты вроде бы пытаешься что-то сделать, и на твою голову все сыпется, и ты все ниже, и ниже, и ниже, и ты уже дальше не знаешь, что делать. Потом разозлился, пошел и поджег врага. А здесь говорится о том, что Бог знает эти вещи. И есть 50-й год, в котором все долги вы, те, которые живете в святости, те, которые живете в разумении Божьем, должны понять, все, все долги прощаются, долгов нету. То есть Бог хочет, чтобы мы не стали рабами какого-то долга, чтобы мы не стали рабами даже своей работы. Сколько должен работать человек? 7-8 часов в сутки, но не 12 же. 12 часов – это уже рабство. Ай! Сегодня рабства как бы нету, но оно есть, потому что люди работают столько, сколько они не должны работать. А Бог против всякого рабства. Поэтому юбилейный год, 7-й год, смотрите. Все, земля и так далее, она должна отдыхать. У вас все будет в пищу. Края поля никогда не собирай там ничего, пусть это будет для бедных. То есть у всех будет все. Но в юбилейный год. Почему юбилейный год? Кстати, юбилейный год на иврите это ювель. А ювель переводится как баран на самом деле. Помните, тот самый баран, которого увидел Авраам, когда принес в жертву своего Исхака? Ювель. Ювель еще в греческом языке перевели как спасение. И люди, которые занимаются теологией и так далее, все пришли к четкому выводу. Это действительно правильно. Ювель или юбилей – это год спасения. Помните, Иешуа, когда приходит в синагогу, он говорит: «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня освободить пленных и выпустить на свободу». Пленных выпустить на свободу. Больные должны быть исцелены и так далее, и так далее. Человек не должен быть рабом ни болезни, ни работы. Никакого-то долга, ничего. Он не может и не должен упасть ниже этой линии. То есть у тебя есть желание быть меценатом, быть богатым. Пожалуйста, работай, трудись, зарабатывай. Нет предела, собственно. Главное, чтобы... Какой смысл в этом был? Вы помните, когда Иешуа говорит о том, что не попросите во имя мое, да будет вам. Отец вам даст. И у меня, естественно, сколько у нас времени там? У нас время-то уже кончилось, да? Жалко. Кто-то может мне сказать, что значит «во имя мое»? Ну вот, например, Аня Михайлова. Что значит «во имя мое»? Что не попросите во имя мое, даст вам Отец. Лена. Гала, ну кто-нибудь что-то скажет?
Ну, это как печать, как замок, как ключ, который что-то открывает для меня.
Хорошо, я, например, скажу во имя Иисуса. Кто-то скажет «Митнам Иисус», кто-то скажет «Джизус», кто-то скажет «Иешуа». Где то имя? Какой смысл здесь во всем? Мы же все имеем в виду...
Благословение во всем, да?
А?
Благословение
от имени, наверное, его.
Самое главное, настоящее имя надо называть. Я вот тут мне послали, что это часто Иисус, это уже не назван был Мессией, он был или Джезус, да, Иисус. Нормально, Вайзе, надо настоящим именем называть, как от рождения было дано.
Ну, от рождения его Иешуа звали. Смотрите, да. А что за этим за всем стоит? Что значит «во имя мое, что не попросите у Творца, он даст вам»?
От его имени.
Ну, хорошо, я от его имени попрошу бассейн с золотыми рыбками, с ведром красной икры, с мерседесом у входа и так далее и тому подобное. Во имя Иешуа Мессии. Глаза открываю утром, и все есть. Или что-то за этим другое стоит. Что значит имя в еврейской традиции?
Ну, там еще стоит, если вы побудете во мне, я в вас, и плод в вас, тогда что не попросите, то вы получите, а не просто так.
Да,
надо
хорошо.
Еще в нем пребывать.
Хорошо, хорошо, но меня интересует, это понятно, что и плод, и все остальное, меня интересует, какая мысль за всем этим стоит, что означает имя в еврейской традиции?
Ну, самое главное, конечно, это надо... именем, еврейским именем называть.
Не-не-не, Катя, подождите. Что означает имя в еврейской традиции? Я немножко другое хочу сказать.
Судьбу.
Судьба. А судьба это что? Моя судьба? Я музыкант, смотрите. Или я шахматист, или я не знаю, кто я. Архитектор и так далее. Это моя судьба, это моя работа. Она приносит мне радость. Я тружусь. Этим я тружусь для Творца. Вы понимаете, в чем суть? Суть заключается во имя мое. Это означает, что когда я служу Ему, Иешуа, когда я служу Творцу, и мне, допустим, не хватает мудрости, или мне не хватает, может быть, даже и каких-то финансов, или мне не хватает каких-то финансов, чтобы, допустим, съездить туда же, допустим, к вам в Гродно, да, то во имя Иешуа, я прошу, потому что я иду служить Ему, будет вам. Смысл заключается, что когда ты служишь Творцу, Он все твои нужды, все, что тебе необходимо для того, чтобы служить, у тебя все будет. Понятно, что пока ты будешь туда ехать, у тебя должны быть транспортные расходы, тебе и покушать как бы что-то надо, да? То есть все это Бог говорит, я усмотрю. Во имя мое. Теперь смотрите. Мы с вами находимся вот здесь вот. Ювель. Ювель – это юбилейный год. Иешуа говорит, что будут происходить исцеления, что я пришел для того, чтобы дать свободу. Спасение. Спасение от чего? Может быть, спасение от гордости. Может быть, спасение от какой-то болезни. Может быть, спасение от мамоны. Кто его... У каждого у нас свои тараканы в голове. Но Иешуа пришел, чтобы дать спасение. Смотрите, как только ты начинаешь ему служить, там, где Он тебя ставит, а не там, где ты хочешь. Как мы сегодня с вами смотрели, товарищ, который хотел заходить в храм и приносить хлеб Господу, так его судьба оказалась плачевной. Но там, где Творец хочет, чтобы ты служил, что в этот момент происходит? Что не попросите во имя Мое, да будет вам. Что не попросите во имя Мое, да будет вам. Естественно, в соответствии с этим будут появляться и плоды, потому что по ходу, как ты будешь служить, ты будешь видеть свои ошибки и прочее, и Бог будет поправлять тебя. Но если ты будешь занимать пассивную позицию, то ты можешь сколько угодно говорить, во имя Ишуа или еще как-то, ничего от этого меняться не будет. Вострубите трубою в 7-й месяц, 10-й день месяца, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей. Что это вообще такое? 10-й день месяца, 7-й месяц, это же Йом-Кипур. Вострубите трубою в 7-й месяц, в 10-й месяц, день очищения, и вострубите трубою по всей земле вашей. В Йом-Кипур вообще-то в шафар не трубят. А здесь написано, чтоб трубили. Потому что трубление в шафар означает провозглашение юбилейного года. Означает спасение. Бог против того, что мы, собственно, с вами не можем дальше идти, у нас время кончилось. Самое главное, суть, смотрите, ты никогда не упадешь ниже красной черты, которая как бы ниже той социальной планки, ниже которой ты как бы вообще уже не человек. Ты всегда будешь нормальный человек. У тебя всегда будет естественный достаток, нормальная работа и со здоровьем и прочие многие вещи. Если ты служишь Творцу, еще раз вот этот момент, смотрите. Если ты служишь Творцу, ты исполняешь Его волю, ты входишь в эту святость, и там Он легитимно может исцелять тебя. И там Он легитимно может дать тебе прозрение разума твоего, исцеление физическое, духовное, какое угодно. Но ты служишь Ему. И вы обратили внимание, все это всегда в одну вещь, даже земля, шаббат, 7-й год, а 7 годов по 7, 7 и 7, 49 на 50-й год освобождения. Сколько может человек юбилейных годов увидеть? Может быть, 2, не больше. Может быть, от своего дедушки еще что-то услышать. Не больше, но спасение должно быть. Если вы обратите внимание немножечко вперед, если мы, когда мы заглянем с вами, то вы увидите, что переходов Израиль сделает, личных переходов, 42. А городов будет 48. Но было еще города-убежища. Вспоминаете, да? Города-убежища, в которых тот, кто убил, убил не хотел, так получилось. Ему давался шанс специальные города в разных коленах Израиля. Это где-то какой-то, это не то, что это были какие-то огромные города какие-то. Там были небольшие, может быть, какие-то приусадебные участки при этих крепостях, при этих городах. Но там жили левиты. Может быть, какая-то маленькая деревенька там или еще громко сказано города. Но именно туда он мог уходить. И таких городов было 48. Тогда мы скажем, почему? Тогда везде 49 и на 50-й год спасения. Дело в том, что было еще одно место, где человек мог спасаться. Это была крышка ковчега. Крышка не ковчега, а крышка жертвенника. Помните, может быть, у Шломо была та история, один товарищ убежал и схватился за эти роги. Видимо, что-то он там такое наделал, не наша сегодняшняя тема, но он схватился за роги, тем самым сказать, что эти роги должны его спасти. Это крышка ковчега. И она бы его и спасла, если бы он был не умышленный убийца, А он был умышленный убийца. Он все распланировал, все сделал. Злодей. Соломон сказал, возьмите его оттуда и убейте. 49. 49 городов получается. Там, где мы можем получать спасение. И на 50-й год мы получаем полную свободу. Бог дает нам абсолютно легитимную возможность и мысль о том, как должен жить человек. Но человек может жить так только тогда, когда он входит в эту святость. Только тогда, когда он исполняет все это. Мы в нашей современной жизни сегодня земледелием не занимаемся. Как высчитать этот юбилейный год? Как высчитать то? Как высчитать это? Должны знать одно. Когда мы смотрим на Израиль, там все это посчитано, там все это сделано, мы можем знать все эти юбилейные года, мы можем знать все эти седьмые года, мы можем знать эти вещи и понимать. Но другое дело, как я поступаю или как со мной поступаю. Как со мной поступает, то Бог защитить должен. А как я поступаю, это мое решение, мое волевое решение. Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли. Мы подходим к празднику Шавуоту. Мы с вами сегодня говорили, и Боже Святой, я прошу тебя, подтверди еще раз сегодня. Сегодня 48-й день. Остается несколько дней до 50-го дня. Дня сошествия, дня встречи и дня прощения. За все тебе честь и слава. Я прошу тебя, пусть это будет каким-то особым откровением. Ибо ты сказал, что тот, кто будет слушать тебя, тому ты дашь возможность видеть и стоять возле этого белого камня, и ты дашь ему новое имя, которое будет знать только он. Это то, что написано в откровениях Божий Святой. И я теперь понимаю это только так. Новое имя. Это твое новое служение. Это твои новые откровения. Новое имя. Это новая судьба. Это новая жизнь, в которой есть святость, в которой есть победа, в которой есть жизнь, в которой ты никогда не переступишь красную черту. В которой ты будешь всегда наполнен настоящей жизнью. И ты будешь свидетелем Бога живого здесь на земле. Свидетелем Его слова, свидетелем Его жизни, свидетелем Его любви здесь, на этом месте. Мы благодарны Тебе, Боже Святой, что Ты дал нам эту привилегию быть Твоими свидетелями здесь, на этой земле. Свидетели Твоей победы, свидетелями Твоей жизни, свидетелями Твоей любви. И мы благодарим Тебя, Боже, что сегодня Ты вкладываешь в наше сердце новое имя, новое служение, новую победу. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. И все дружно скажем.
Аминь.